Thank you so much, Corey.
Большое спасибо, Кори.
Wouldn't you love to sing like...
А вы бы хотели, чтобы у вас на небесах был такой же голос? Я надеюсь, что мы также будем петь. Кори пел очень хорошо, но и вы пели очень хорошо несколько минут назад. Мне, я не знаю, как вам, но мне очень нравится, когда мы все вместе поем. В этом году мне исполняется 50 лет, и хотя по некоторым стандартам я еще не очень старый, но все-таки эта цифра заставляет меня размышлять. И перед конференцией я думал, меня поразил текст из проповеди апостола Павла в «Деяниях апостолов». И, кстати, мне бы хотелось остановиться на его главных словах. Знаете, и вам тоже, может быть, нравится, когда кто-то берет ваш основной пункт проповеди и развивает его, и проповедует о нем. Я тоже самое собираюсь сделать. Мы бы хотели, какую бы короткую или длинную жизнь Бог нам ни дал, послужить Божьей цели в этом поколении, подобно Давиду, который послужил Господу и упокоился с отцами своими. Также и мы хотим послужить и упокоиться. Когда мы размышляем о том, как исполнять Божью цель в жизни и служении, мы должны ставить перед собой сложные вопросы. Мне хотелось бы сегодня поставить перед вами вопрос, который очень часто возникает у нас в служении. Вопрос следующего содержания. Что, по-вашему, больше всего угрожает вашему служению? Что, по-вашему, больше всего угрожает вашему служению? Возможно, вы скажете, ну, это проблема в семье. Или, может быть, вы скажете, самая большая опасность – это какой-то член церкви, который вызывает разделение. Или лидер библейского обучения, лидер библейской группы, который противодействует вам. Или, может быть, какой-нибудь человек в вашей церкви, который ведет двойную жизнь и скрывает от других, кем он на самом деле является. Конечно же, эти опасности очень реальные и часто возникают в Церкви Христовой, и зачастую они приносят ужасный ущерб. Однако на самом деле самая большая опасность, с которой мы сталкиваемся как служители Евангелия и просто как люди, не связана с другими людьми. Авторы Священного Писания единодушно указывают на самую большую опасность, которая угрожает нашим душам и нашему служению. И это наша собственная гордость. К сожалению, во многих частях мира гордость становится добродетелью. Многие антропологи и социологи показывают, что самой главной характеристикой нашего общества является нарциссизм, то есть влюбленность в самих себя. Некоторое время назад два социолога написали, что нарциссизм – это эпидемия. Хотя мы, может быть, не согласимся со всеми их утверждениями, но их наблюдение верно. Авторы пишут, что в нашей культуре, причем не только в нашей культуре, но из Америки это экспортируется по всему миру, все больше и больше люди заняты именно собой. И теперь нарциссизм принимает самые разные виды. И они пишут, что наша культура возвышает идею восхищения собой. И таким образом позволяет людям жить в самообмане. У нас есть поддельное богатство. Это люди, которые живут во дворцах, но у них огромные долги. Поддельная красота, когда эта красота делается хирургическим путем. У нас есть поддельные гении, которые незаслуженно получили свои оценки. Поддельные чувства у детей, которые думают, что они особенные, потому что их родители постоянно внушают им это, и даже поддельные друзья с развитием социальных сетей. Однако нигде в человеческой истории человеческая гордость не проявляется в большей степени, чем в интернете, в поколении эго, в поколении я, где более 500 миллионов подростков и молодых людей себя рекламируют на весь мир. Twitter дал всем людям возможность читать комментарии о своей жизни, и даже это создает иллюзию, что десятки, а может быть даже и сотни людей на самом деле не безразличны к тому, что происходит с вами в эту минуту. Во многих случаях социальные сети на самом деле подрывают настоящие отношения между людьми. Я читал в исследовании ученых из Института Карнеги. Они говорят, что социальные сети замещают собой настоящие осмысленные разговоры между людьми. Представьте себе, что сейчас больше и больше говорят о необходимости проводить встречи лицом к лицу. Представьте себе. Наша культура всячески развивает и поощряет нарциссизм, любование собой. В одной газете Stanford Daily студент колледжа пишет: «Есть ли нарциссизм?» «Да». Даже самые компетентные люди среди нас пишут, публикуют свои фотографии и хвалятся собой, своими достижениями для того, чтобы другие, менее успешные, могли хотя бы им позавидовать. Еще один человек пишет: «Интернет дает мне возможность большему количеству людей показать, каков я». К сожалению, светские психологи показывают, что эпидемия нарциссизма распространяется на церковь. Самый худший пример – это Джоэл Остин. Это светские психологи. Они говорят, этот проповедник Остин пишет: «Бог не хочет, чтобы вы были обычными, посредственными людьми». И они задают вопрос: если Бог не хочет, чтобы все были средними людьми, то разве не меняется определение среднего? Дальше Остин пишет: они пишут, что на стенах этой церкви развешаны фотографии этого проповедника и его цитаты. Также пишут об одной церкви из Калифорнии. Я уверен, что это не о церкви Благодать. Церковь ни к чему не призывала. Там просто давали очень много разных предложений и предположений. Эта церковь, огромная церковь, мега-церковь, была успешной, потому что она адаптировала себя к современной культуре, которая ориентирована на собственное эго. К сожалению, когда мы говорим о церкви, мы понимаем, что эта проблема гораздо ближе к нам. Нарциссизм — это преувеличенное чувство собственной важности, значимости. И это является частью нашей культуры настолько, что нам даже сложно это заметить. Точно так же, как рыба не замечает, что она мокрая. И некоторые люди утверждают, что гордость — это что-то положительное, что даже требуется человеку быть гордым. Однако, согласно апостолу Петру, который выучил этот урок непростым путем, гордость — это самый главный враг души, потому что гордость мешает человеку и разделяет его с Богом. Откройте, пожалуйста, первое послание Петра, 5 главу. Апостол Петр написал это послание из Рима в 64-65 годах нашей эры. В это время церкви были рассеяны по области, которая находится на территории современной Турции. Он пишет этим церквям в Малой Азии. В скором времени Нерон обвинит христиан в том, что они подожгли Рим, и начнутся гонения на христиан. И апостол Петр готовит христиан к тому, как они должны преодолевать гонения. Как нужно жить христианской жизнью среди растущей враждебности. Апостол Петр говорит о разных вопросах, однако в пятой главе он показывает, какие отношения должны складываться в церкви. В первых четырех стихах он говорит о пастырях, о пресвитерах, то есть тех людях, которые должны руководить церковью. Насколько я знаю, Рик Холланд будет в своей проповеди разбирать этот текст. В пятом стихе Петр переключается на членов церкви. И эта смена темы обозначена союзом также. Точно так же и в 3 главе, 7 стихе, когда он перестал говорить о мужьях, иначе о женах и говорил о мужьях, он тоже использовал то же самое слово «также». И вот здесь вот меняется небольшая тема. Меняется тема. Если в первых четырех стихах он обращался к пастырям, то в пятой главе он обращается ко всем людям. Весть апостола Петра значима не только для гонений в первом веке, но, очевидно, мы сможем заключить с вами, что его проповедь актуальна для каждого человека во все времена. И все мы, проповедники, тоже должны услышать это. Иногда есть такая фраза в англоязычной культуре, что проповедник проповедует перед хором. Но это значит, что эта проповедь относится лишь к небольшому числу людей, а к остальным людям, которые сидят на скамейках церковных, она неприменима. Ну, обратите внимание, что у нас хора нет, поэтому я надеюсь, что я не буду проповедовать перед хором, я проповедую, обращаясь к вам. Итак, давайте начнем читать с 5 стиха. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же подчиняясь друг другу. Облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Очевидная тема этого параграфа — смирение. В каждой проповеди есть посылка, и мне не приходилось даже придумывать посылку, потому что Петр ее показывает сам. Он цитирует из книги притчей: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». В пятом стихе есть несколько глаголов повелительного наклонения. «Повинуйтесь пастырям». «Облекитесь смирением». Затем в шестом стихе «смиритесь под крепкую руку Божию». Апостол Петр соединяет все эти три повеления с притчей. В начале пятой главы, в начале пятого стиха, прежде чем сказать «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать», цитируя эту притчу, он вставляет союз «потому что». Таким образом, он вот эти вот повеления «повинуйтесь», «подчиняйтесь», «облекитесь», он связывает их с притчей. И также шестой стих начинается словом «итак», то есть тоже он связывает это с предыдущими словами. Итак, все эти три повеления вращаются вокруг этой притчи, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И вот эти вот три повеления показывают, как именно нужно достигать смирения. Итак, давайте рассмотрим вот эту вот притчу, которая показывает библейские основания для смирения. Библейские основания для смирения. Это цитата из книги притчи, 3 главы, 34 стих. Иаков цитирует ту же самую притчу в своем послании, 4 главе, 6 стихе. Новозаветные ученые отмечают, что эта притча часто использовалась в ранней церкви в самых различных обстоятельствах. Некоторые притчи представляют собой тривиальные утверждения. То есть они просто показывают, что чаще всего вот происходит в жизни именно так, поэтому мудро жить и поступать следующим образом. Однако эта притча отличается от большинства притчей в книге «Притчи Соломоновых», поскольку она показывает действительно абсолютную и неизменную истину, и нам очень важно понимать ее. «Бог гордым противится». Греческое слово «гордый» первоначально означало либо человека, который сияет над другими или который показывает себя выше других. Главная идея, которая стоит за этим словом, это наше отношение к другим людям. То есть возникает такой образ, что мы смотрим на других сверху вниз, мы себя видим выше всех других людей, и вот с этого возвышенного положения мы смотрим вниз на других. Мы себя делаем стандартом и других измеряем собой. Это проявляется в отношении к людям. А в отношении к Богу гордость проявляется в нашей самодостаточности, в независимости — это гордость. Если вы видите себя выше других людей, и если вы ощущаете себя в какой-то степени независимым от Бога, то вы гордый человек. Гордость — это первый грех, который когда-либо появился во Вселенной. Все началось с того, что в сердце величайшего небесного существа, величайшего небесного творения, того, кто должен был охранять Божью славу и святость, возникла гордость, и он превратился в ужасное и злое существо, которое мы называем сатаной. Гордость точно так же была первой составляющей человеческого греха. И после грехопадения у нас очень легко получается проявлять гордость. Гордость всегда присутствует в каждом человеческом сердце. Жан Кальвин указывает, что нет ни одного человека, который не считал бы себя в какой-то степени великим. Но тот факт, что этот порок очень распространен, не должен ни в коем случае оправдывать этот порок, и мы не должны ощущать из-за этого, что все нормально. Джонатан Эдвардс пишет, что гордость — это самая ужасная гадюка, живущая в сердце. Этот грех, который лежит в основе всего здания греха, это самый тайный, обманчивый и неисследимый грех, который лежит в основе любой похоти. И нет ничего столь противного Богу и противоречащего Духу Евангелию, и нет ничего, что имело бы столь ужасные последствия. Нет ни одного греха, который впускает дьявола в сердце человека и открывает двери сердца перед его обманом. Гордость обманчива, настолько обманчива, что мы можем... даже не замечаем ее. Гордость позволяет нам написать книгу, которая называется «10 самых смиренных людей в мире» и «Как я научил остальных 9». Гордость проникает через малейшие трещины в самые хорошие сердца и процветает даже в добрых душах. Гордость может проявляться в разных вещах, она может проявляться даже в наших достижениях. В книге пророка Даниила, 4 главе, Навуходоносор окинул взором великий город Вавилон и сказал: «Не это ли великий Вавилон, который я построил силою своего величия и ради славы своей?» Мы можем гордиться своим положением. В Матфея 23 главе Иисус Христос обличал фарисеев, что они любили занимать главные места и председательствовать в синагогах, и чтобы их называли учитель другие люди. Мы можем гордиться даже нашими духовными действиями. В Евангелии от Матфея 6 главе Иисус Христос напоминает нам, что люди могут гордиться, мы можем гордиться пожертвованиями и молитвами. В Матфея 23 главе 5 стихе Христос говорит о фарисеях, что они все свои дела делают с тем, чтобы люди заметили их. Если бы кто-то другой говорил о других, о фарисеях, Тогда мы могли бы подумать, что это преувеличение, но поскольку это слова Иисуса Христа, который знал сердца, мы должны отнестись к этим словам серьезно. Они делали все свои дела, чтобы быть замеченными. Писание пишет: «Я умоляю вас, чтобы вы не думали о себе больше, нежели можно думать, нежели нужно думать». Мы можем гордиться своим знанием. В 1 Коринфянам говорится о том, что знание может надмевать, когда мы свободно используем свою греховную, свою христианскую свободу. И вот в этом контексте апостол Павел пишет, что знание надмевает. Мы можем знать, что что-то можно делать, и что это не запрещено Писанием, но для другого человека это будет служить соблазном, и мы в своем знании надмеваемся и делаем это у него на глазах. И мы, как пасторы, очень часто стоим в центре внимания, на нас устремлены глаза многих людей, и поэтому нам легче всего пасть жертвой гордости. Как гордость может проявляться в жизни пастора? Позвольте перечислить вам несколько вариантов. Я составил такой список не только из своих собственных размышлений, но и из других книг. Итак, давайте проверим себя. Гордость проявляется в сердце пастора, если он слишком много говорит о себе и своем служении, когда он сравнивает свои дары и свое служение с дарами и служениями других людей, когда он ожидает, что люди будут служить ему, потому что он занимает более высокое положение, когда он изменяет свои методы для того, чтобы собрать большую толпу, когда он подстраивает свою проповедь, чтобы она отличалась от проповедей других людей, чтобы она была на волне, когда он готовится к проповеди не ради максимального духовного результата, а ради того, чтобы вызвать аплодисменты, когда он строит свою проповедь не на том, что Бог сказал, а на своих мнениях, когда он контролирует стадо Божие и манипулирует им, контролирует в плохом смысле, слишком сильно контролирует, когда он хочет проповедовать новизну и казаться свежим и современным и популярным, когда мы стремимся получить самую высокую научную степень, полагая, что это заставит других людей уважать нас больше. Нет ничего плохого в том, чтобы учиться и получать ученую степень, но если мы делаем это для того, чтобы люди к нам лучше относились, то это гордость. Когда мы злоупотребляем своей властью или авторитетом, когда мы стремимся занять место в более большой церкви и в более известной церкви, мы также показываем гордость, когда мы нетерпимы к духовным достижениям других людей. Мы думаем, что ну вот я-то настоящий духовно развитый, зрелый человек, а другие люди не меняются так быстро. Да как они могут? Вот если бы они быстро изменились, тогда бы у нас было все хорошо. Ричард Бакстер был прав, когда мы, несмотря на то, что мы отрицаем догмат о непогрешимости папы, среди нас самих немало пап. Когда мы отрицаем принцип плюральности, множественности пресвитеров в церкви, когда мы стремимся утвердить свою власть и единоличное правление, когда мы критикуем грехи других людей, в то время как сквозь пальцы смотрим на свои грехи, когда мы завидуем репутации других пасторов. Один автор пишет: мы вместо того, чтобы радоваться достижениям других людей, мы завидуем их. И даже когда их достижения служат славе Иисуса Христа, мы все равно им противимся, потому что через это закрываются наши, затмеваются наши собственные достижения. Когда мы думаем, что наши взгляды более правильные, наши планы более практичные, наши таланты и способности более полезны, наши сердца более духовно зрелы, когда мы испытываем такие вот чувства, и когда мы вот так вот относимся к другим людям, то мы виновны гордости, мы превозносим себя над другими людьми, и мы должны задать вопрос себе, такой, который апостол Павел задавал: что вы имеете, чтобы вы не получили со стороны. Итак, как же Бог относится к нашей гордости? Давайте вновь посмотрим на первое послание Петра. Бог гордым противится. Противится — это военный термин. Это значит, что он встал со своими войсками против нас. Он вышел на нас войной. Он направил свое оружие на нас. Он идет на войну с гордым человеком. Мы все видели по телевидению, как артиллерия бомбардирует позиции врага. Вот представьте себе, что то же самое делает Бог с гордыми людьми. Бог поворачивает свою артиллерию против гордого сердца. В книге Притчи, 16 главе, 5 стихе, «Каждый гордый сердцем является мерзостью пред Богом, он не останется ненаказанным». Исаия смотрит на будущее. Во второй главе он смотрит на будущий день великой скорби, и он говорит: у Господа Саваофа будет день, когда он посетит всех гордых для того, чтобы их всех унизить. Гордость людей будет унижена, и высокомерие людей будет принижено. И только Господь останется высок в то время. Ну и вообще, смирять гордых — это часть Божьего естества. Это его сущность, его отношение. Помните в книге Иова, когда Господь упрекает Иова в гордости, он говорит ему: если ты хочешь со мной сравниться и быть как я, то посмотри на всех самых сильных и смири их. Тем самым он показывает, что Бог это делает, Бог смиряет гордых. А в книге Притчей противопоставляются пути нечестивых, которые насмехаются над Богом, а праведные — это те, которые смирились пред Богом. Итак, притча, которая цитируется в первом послании Петра, напоминает христианам, читающим это послание, что гордость по сути своей противоположна нашему положению во Христе. В то же самое время эта цитата предупреждает нас, что гордость — это самый большой враг нашей души, потому что Бог противится гордости в своих детях точно так же, как Он противится гордости в неверующих людях. Если вы в этом сомневаетесь, то посмотрите на несколько ветхозаветных примеров. Откройте, пожалуйста, 2 Паралипоменон, 26 глава. 2 Паралипоменон, 26 глава. Здесь мы найдем очень яркую иллюстрацию тому, что Бог очень серьезно относится к гордости даже в своих детях. История об Озии. В 4 стихе, 2 Паралипоменон, 26 глава, 4 стих говорит: «И делал он угодное в очах Господних точно так, как делал Амасия отец его. Он прибегал к Богу во дни Захарии, получавшего страху Божию, и в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог». Дальше перечисляются успехи и достижения этого замечательного царя. Однако в 15 стихе, после того, как автор обозначил очень многие достижения этого царя, во второй половине 15 стиха сказано: «И пронеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен. Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом, Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном». Он хотел занять положение, которое было отведено только сынам Аарона, чтобы вознести символически вот это благовонное курение в знак молитвы. Он взял на себя роль священника. В 17 стихе сказано: «И пошел за ним Азария, священник, и с ним 80 священников Господних, людей отличных. И воспротивились Озии царю и сказали ему: не тебе, Озия, кадить Господу. Это дело священников, сынов Аароновых. Выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе это в честь у Господа». И разгневался Озия, а в руке у него кадильница для кождения, и когда разгневался он на священников, проказа появилась на челе его пред лицом священников в доме Господнем у алтаря кадильного. И взглянул на него Азария, первосвященник, и все священники, и вот у него проказа на челе его. И понуждали его выйти оттуда, да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь. Царь Озия оставался прокаженным до дня смерти своей и жил в отдельном доме, и отлучен был от дома Господня. Бог был милостив. Он пожалел его и не уничтожил его на месте. Вместо того, чтобы поразить его смертью, он поразил его лишь проказою, в то время как в книге чисел было предписание убивать такого человека, но Господь милостив был к нему. Во втором Паралипоменон, 32 главе, 24 стихе, рассказывается о царе Езекии, другом царе. Второй Паралипоменон, 32:24. «В те дни заболел Езекия смертельно, и помолился Господу, и он услышал его и дал ему знамение. Но не воздал Езекия за оказанные ему благодеяния, ибо возгордилось сердце его. И был на него гнев Божий и на Иудею, и на Иерусалим». Вы знаете эту историю, как все это закончилось. «Но как смирился Езекия в гордости сердца своего сам и жителей Иерусалима, то не пришел на них гнев Господень во дни Езекии». Можно привести множество других библейских примеров, как гордость заставляла Бога противиться его собственным людям. Гордость возмутила Мириам поднять восстание против Моисея, и Господь поразил ее. Гордость заставила Давида осуществлять перепись, чтобы определить свою военную мощь, и Господь поразил многих людей. Гордость побудила Петра клясться, что он никогда не покинет Христа, и это привело к его падению. Для того, чтобы апостол Павел не гордился, Бог послал ему ужасное испытание, жало в плоть, более буквально острую пику в его тело. Это ужасная боль. Бог гордым противится. Если мы настаиваем на своей гордости и не смиряемся, то мы отдаляемся от Бога, потому что Бог гордым противится. Однако обратите внимание на вторую часть этого стиха. «Но смиренным дает благодать». Бог дает благодать. Мы очень любим это слово. Очень часто мы даем такое краткое определение смирению. Смирение — это незаслуженная благодать. И это истинное определение. Мне кажется, более хорошее определение дает Артур Пинк. Смирение — это милость Божия не только к тем, кто сами по себе ничего не заслуживают, но милость Божия к тем, которые заслуживают противоположного, заслуживают наказания. Однако Бог, несмотря на это, Бог проявляет к ним милость и делает им добро. Итак, Бог делает добро не только тем, кто не заслужил добра и просто является как бы нейтральным, но Он делает добро тем, кто заслуживает прямо противоположного. Это благодать. И апостол Петр говорит, что Бог дает благодать смиренным. Так поступает Господь постоянно. Мы не заслуживаем благодать своим смирением. По определению, смирение благодать невозможно заслужить. Это незаслуженная милость. Однако смирение является обязательным условием. Всякий раз, когда Бог посылает свою благодать, Бог посылает свою благодать только там, где есть истинное смирение. Греки не считали смирение добродетелью, они считали, что это качество унижает человека. Однако концепция смирения происходит из Ветхого Завета. И в Ветхом Завете есть много слов, которые обозначают идею унижения или низкого положения. И греческое слово, которое обозначает смирение, по сути, этимологически означает именно это – занимать низкое положение. Быть смиренным – это значит ощущать себя маленьким в моральном, нравственном отношении. Это противоположность самоуважения, высокой самооценки, нарциссизма. Вот это изменение в нашем отношении к себе настолько важно, настолько фундаментально, что оно всегда сопровождает без исключений истинную спасительную веру. Поэтому Господь наш начинает Нагорную проповедь словами: «Блаженны нищие духом, те, которые просят у других, нищие, умоляют, побираются, они сами в себе ничего не имеют, они просят только у других, верующий просит у Бога». В двух местах Нового Завета подчеркивается, что Господь противится гордым христианам и дает благодать смиренным христианам. Поэтому Августин пишет: для тех людей, кто научился Божьим путям, смирение – это первое требование, смирение – второе требование, смирение – третье требование. Мартин Лютер писал, что Господь делает нечто из ничего. Вот почему Он ничего не может сделать из того, который еще не стал ничем. Смирение – это обязательная добродетель каждого христианина, потому что только смиренным Бог дает свою благодать. А благодать абсолютно необходима для христианской жизни. Апостол Петр использует слово «благодать» 9 раз в своих двух посланиях. Он связывает благодать с нашим избранием в прошлой вечности, с нашим спасением во времени, с нашим освящением, со вторым пришествием Иисуса Христа. Во время второго пришествия Христа будет явлена тоже благодать. Благодать абсолютно необходима для нашего духовного выживания. Но вот что важно для нас – благодать абсолютно необходима для любого духовного служения. Именно благодать стоит за духовными дарами, которые мы проявляем согласно Римлянам 12 главе, Ефесянам 4 главе, 1 Петра 4 главе. И успех в использовании этих даров приходит только по благодати. В 1 Коринфянам 15:10 апостол Павел пишет: «По благодати Божией я есть то, что есть, и благодать Его во мне не оказала тщетной, но я более их всех потрудился, впрочем, не я, а благодать Божия, которая со мною». Фил Джонсон напомнил нам сегодня утром о этих двух замечательных посланиях, которые Павел написал своему воспитаннику в вере Тимофею. И он увещает Тимофея быть верным в служении, и он прибегает к нескольким словесным образом. Он говорит: «Сын мой, укрепляйся благодатью, которая во Христе Иисусе. А ты сможешь исполнять служение, только если будешь укрепляться благодатью». Мы сами не можем принести никаких добрых, подлинных духовных плодов без благодати Божьей. Как напоминает нам Спержен: если мы думаем, что можем что-либо сделать сами по себе, то от Бога мы получим лишь возможность попытаться. Это закон нравственной вселенной, который невозможно обойти стороной. Вы можете, подобно закону всемирного тяготения, вы можете признать этот закон и действовать согласно с ним, или отрицать его и попробовать, что у вас получится. Возможно, причинить себе непоправимый ущерб. Бог гордым противится, но смиренным дает благодать. Это библейское основание смирения. Давайте, во-вторых, рассмотрим практический путь к смирению. Практический путь к смирению показан в трех повелениях, которые мы находим вокруг этой притчи в 1 Петра 5 главе. Бог дает нам благодать, и в ответ на эту благодать мы еще больше смиряемся, и в ответ на смирение Он дает еще больше благодати. Но как же нам отвратиться от гордости и повернуться к смирению? Практический путь к смирению обозначен в этих трех императивах. в 5-6 стихах. Первый шаг на пути к смирению – это подчиниться человеческой власти. Подчиниться человеческой власти. Взгляните на 5 стих. «Также и младшие повинуйтесь пастырям». Некоторые толкователи находят здесь урок лишь о том, как молодые люди должны относиться к пожилым. Однако, скорее всего, апостол Петр имеет в виду, что младшие должны повиноваться пастырям, то есть тем, которые руководят церковью. Греческое слово в 1 и 5 стихах «пресбутерос», то есть «пресвитер». И русский синодальный перевод очень хорошо передает эту идею, когда называет этих людей пастырями. Действительно, здесь говорится не просто о старцах, а говорится о тех людях, которые руководят церковью. И далее, вторая причина, почему я считаю, что здесь говорится именно об отношении к церковному руководству, это то, как Петр использует слово «повинуйтесь». Он использует это слово 6 раз, и во всех остальных 5 случаях оно всегда используется в контексте подчинения власти. Итак, апостол Петр имеет в виду, что молодые, младшие должны повиноваться тем, кто обладает властью в церкви. Менее чем через 100 лет после этого Поликарп, один из ранних христианских авторов, пишет: «Подчиняйтесь пресвитерам, диаконам, как служителям Христовым». Почему апостол Петр обращает внимание именно на младших, а не обращается сразу ко всей церкви? Вполне возможно, что он делает это потому, что именно для молодых людей характерно такое искушение не подчиняться пожилым или старшим. Молодые люди скорее сами меняются и ожидают, что старшее пожилое поколение будет изменяться так же быстро, как они, и они проявляют нетерпение и потому имеют склонность не подчиняться пастырям. Греческое слово «повиноваться» обозначает ставить себя под авторитет другого человека. Автор послания к евреям в 13 главе пишет: «Покоряйтесь вашим руководителям и подчиняйтесь им, потому что они надзирают за вашими душами». Вот это слово обозначает поставить себя под власть другого человека. Точно так же, как солдат ставит себя под власть генерала, так и молодые люди и все люди в церкви подчиняются, ставят себя под власть руководителей церкви. Но общий принцип здесь еще шире. Апостол Петр говорит: если вы хотите стремиться к смирению, то начните с подчинения той власти, которую Бог поставил над вами. Это первый шаг к смирению, потому что подчинение церковной власти в конечном итоге демонстрирует ваше подчинение Богу, потому что Он поставил этих руководителей в вашей церкви. Возможно, вы молодой человек, вы помощник пастора или несете еще какое-то служение. Стремитесь к смирению, покоряясь вашим пресвитерам. Легко по утрам критиковать ваших, по понедельникам критиковать ваших пастырей и пресвитеров за какие-то, может быть, недочеты, которые прошли в воскресенье. Ну, конечно, я должен сделать оговорку. Если пастыри согрешают и нарушают явные принципы Священного Писания, тогда, конечно же, нужно это обличать их в этом и следовать библейскому требованию. Однако во всех остальных случаях, когда это не касается явного противоречия Библии, то нужно во всем подчиняться пресвитерам. Выше апостол Петр говорит, что пресвитеры не должны господствовать над наследием Божьим, а поэтому власть пресвитеров останавливается на этом. Мы не должны злоупотреблять своей властью, своим авторитетом. Мы не должны господствовать над наследием Божьим. Позвольте привести несколько примеров, как мы можем подчиняться тем людям, которые над нами, нашим властям. Во-первых, относиться к ним с уважением, с почетом, молиться о них, благодарить Бога за них, подражать их добродетелям, с радостью повиноваться их повелениям, которые законны и соответствуют Писанию, с радостью принимать от них исправление, обличение, снисходительно относиться к их недочетам, во всем проявлять уважение и почет. Если вы хотите перейти от гордости к смирению, то вы должны прежде всего покоряться человеческим властям. Во-вторых, вы должны стать рабом всем людям. Вы должны стать рабом для всех. Обратите внимание, дальше в 5 стихе сказано: «Все же облекитесь смиренно мудрием, подчиняясь друг другу». Теперь уже Петр обращается ко всем людям в церкви. «Абсолютно все вы, и младшие, и старшие, облекитесь смиренно мудрием, подчиняясь друг другу». Вот это вот слово «облекитесь» подразумевает, что мы надеваем на себя как бы фартук раба. Когда Иисус Христос во время последней вечери опоясался полотенцем, то есть как бы надел на себя вот это вот одеяние раба, слуги, и начал умывать ноги ученикам, так же и мы должны облечься в смирение. Как это будет выглядеть? Я думаю, что божественным комментарием к этому тексту служит послание к Филиппийцам, 2 глава, где апостол Павел использует то же самое слово «смирение» и показывает, как выглядит жизнь смирения и жизнь служения другим людям. Откройте Филиппийцам 2 главу в 3 стихе. Павел пишет: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию». Любопрение – это стремление к собственным целям. Тщеславие – это когда мы ищем славы себе. И то, и другое строится на фундаменте гордости. И Павел говорит: «Не ищите ни того, ни другого». Вместо этого «по смиренно мудрию почитайте один другого высшим себя». Считайте себя. То есть взвесьте все свидетельства и придите к неизбежному выводу, что другие люди выше нас. Это не означает, что все остальные люди по своим дарованиям превосходят нас. Может быть, превосходят, может быть, нет. Это не значит, что все другие люди умнее нас, интеллигентнее нас. В принципе, все мы занимаем какое-то место на этой шкале. Но что это означает? Это означает, что мы должны очень четко сознавать, что другие люди заслуживают большего почета, чем мы. Они более важны, чем мы. Что тогда, если мы вот так вот будем думать о других людях, будем почитать их высшими себя? В 4 стих. «Не о себе только каждый заботится, но каждый о других». Истинное смирение значит смотреть на других людей и искать благо для них, а не для себя. В 5 стихе мы читаем о самом высшем и превосходном примере такого смиренного поведения. Это Господь Иисус Христос, который воплотился ради нас. Итак, облечься смирением – это значит считать других людей выше себя, более значимыми, чем мы сами, и поступать по отношению к ним так же, как поступал Господь Иисус Христос. Позвольте задать вам несколько вопросов, очень сложных вопросов, которые я задавал самому себе, когда готовился к этой проповеди. Так ли вы относитесь к своей супруге? Считаете ли вы себя рабом своей супруги? Заботитесь ли вы о ее нуждах? Ставите ли вы ее нужды выше своих? Могут ли ваши дети сказать, что вы так относитесь к своей супруге, к своим детям, к людям вашей церкви, к другим пасторам вашей церкви? Как мы можем этого достичь? Это противоречит нашей человеческой природе. Так как же нам достичь этого качества? Я думаю, Ллойд Джонс был абсолютно прав, когда он сказал: «Когда мне говорят, что я должен почитать других людей выше себя, есть лишь одно, что может помочь мне этого достичь. Лишь одно смиряет меня и втаптывает в пыль. Это когда я смотрю на Сына Божия, и особенно когда размышляю о кресте». Он пишет: «Когда я вижу, что я грешник, и ничто, кроме Сына Божьего на кресте, не может спасти меня, падаю в пыль и сознаю, что я наибольший из грешников. Ничто, кроме креста Иисуса Христа, не может сообщить нам этот дух смирения». Если мы хотим перейти от гордости к смирению, мы должны подчиняться человеческим властям в церкви, мы должны стать рабами для всех, и, в-третьих, мы должны принять Божье провидение в наших обстоятельствах. Мы должны принять Божье провидение в наших обстоятельствах. Взгляните на 6 стих. Итак, это соединительное слово, союз. Поскольку Бог гордым противится и смиренным дает благодать. Итак, поэтому, потому что Бог гордым противится и смиренным дает благодать, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Греческое слово, которое стоит за вот этим вот глаголом «смиритесь», означает сделать себя низким или поклониться. Это означает признавать Божью власть в нашей жизни, склониться перед Ним, как перед нашим Царем. Конечно же, это означает, что мы должны покориться своей волей Божьему Слову. Апостол Петр начинает в первой главе этого послания, говорит, что мы были избраны быть в Иисусе Христе. А в пятой главе Он говорит, что мы должны смириться перед Божьим провидением в наших обстоятельствах. Даже если Бог посылает нам испытания или гонения, как испытывали читатели первого послания Петра, получатели его послания, как в 4 главе он говорил, в 1 главе он пишет, что не бойтесь, если вас постигают искушения. В 4 главе 19 стихе он говорит, «Итак, страждущие по воле Божьей, да предадут ему, как верному Создателю души своей, делая добро». Апостол Петр просит, чтобы его читатели смирились перед Божьим провидением в их жизни, даже если это тяжело, даже когда они испытывают гонения. Взгляните на 5 главу, 8 стих. В следующих стихах после нашего текста здесь говорится: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Это картина того, что сатана пытается испугать верующих через гонения. И из следующего стиха очень ясно, что речь идет именно об этом. Здесь говорится, как рыкающий лев, ища кого поглотить, противостойте ему твердую веру, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший вас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да сделает непоколебимыми. Апостол Петр говорит, согласитесь с Божьим провидением в вашей жизни, такова была его цель, чтобы послать вам гонения. Но эти гонения не будут продолжаться вечно. Бог возвысит вас в будущем. Но, кстати, мы должны принимать Божье провидение не только в дни гонений, но и в каждый день своей жизни. В послании Иакова, в 4 главе, говорится, что мы не должны утверждать, что мы пойдем и сделаем то и другое, но мы должны полагаться на Божье провидение, говорить, если будет угодно Господу, то сделаем то и другое. Всю нашу жизнь, от самых интенсивных гонений до каждодневной жизни, мы должны принимать Божье провидение в нашей жизни. Заметьте, как он описывает Божье провидение. «Смиритесь под крепкую руку Божью». Это очень часто встречающаяся в Ветхом Завете фраза, очень часто используется в книге «Исход». «Сильная рука Божья, крепкая, могущественная рука». Мы не можем смотреть на Божью силу без того, чтобы смириться перед Ним и склониться в смирении и страхе. Стефен Чарнок в книге «Существование и атрибуты Бога» напоминает нам об этой силе. Он говорит, Бог может даже самое слабое творение направить к нашей погибели. И даже самому сильному творению, которое кажется способно сокрушить нас, Он может отвратить его и убежать от нас. Он может сделать небеса медью над нами. Он может человека снарядить всем необходимым и укрепить его руки, и дать ему правильные мысли. Он может поражать целые города через маленьких животных и уничтожать людей молнией. Господь способен управлять всеми верующими и неверующими, насколько же мы должны полагаться на Божью силу, когда дьявола люди стремятся нас уничтожить. И если угодно будет Господу, то и ангелы, и люди по Божьему изволению защитят нас. И если мы только видим Божью силу, тогда мы будем признавать свое собственное состояние. Так произошло с Исаией в 6 главе книги пророка Исаии, когда он говорит: «Мои глаза видели царя». С Иовом это произошло то же самое, когда он говорит: «Теперь глаза мои видят тебя». И в обоих случаях за этим последовало покаяние. Когда мы видим Бога в Его славе и величии, звезды и луна выглядят великими ночью, однако днем в свете солнца мы их даже не видим. Апостол Петр говорит: «Смиритесь под крепкую руку Божью». Для чего? 6 стих. «Да вознесет вас в свое время». Апостол Петр говорит, иными словами, кто возвышает себя, тот будет унижен, а кто унижает себя, тот возвысится. Это возвышение может произойти частично в сей жизни, есть библейские примеры этому. Однако чаще всего в Новом Завете вот эта вот фраза «в свое время» имеет эсхатологический смысл. Окончательное исполнение этого обещания произойдет только когда придет Христос. Только тогда мы будем вознесены перед всем творением, как дети Божьи, как объекты Его особой заботы. До тех пор мы должны смиряться пред Богом, принимая Его провидение в любых обстоятельствах, в какие бы Бог нас ни поместил. Если так важно смириться пред Богом, то как мы можем узнать, получается ли у нас это делать или нет? В 7 стихе мы увидим, в чем проявляется наше смирение перед Божьим провидением. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». В 7 стих сообщает не отдельную мысль, а продолжает мысль 6 стиха. На самом деле, вот это вот слово «возложите» в греческом оригинале представляет собой не личную форму глагола, а причастие, которое на русский язык нужно перевести «деепричастием». То есть «смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет Он вас в свое время, все заботы ваши возлагая на Него». Как можно показать, что вы действительно смирились под крепкую руку Божию? Тем, что вы возлагаете на Него свои заботы, все заботы ваши возлагая на Него. Скорее всего, апостол Петр вспоминает слова из 54-го псалма: «Заботы ваши возложите на Него, ибо Он поддержит вас». Даже во время гонений, которые переживали христиане в то время, в Малой Азии, мы должны возлагать на Него все свои заботы. И обратите внимание на Его, на ободрение в этих словах: «Ибо Он печется о вас». Буквально, Ему принадлежит забота о вас. Ему принадлежит забота о вас. Как Хиберт пишет: «Что бы не вызывало у нас беспокойство, что не могло бы потенциально нам причинить какой-то вред, будь это что-то тривиальное или что-то серьезное, об этом заботится Бог. Спросите себя, что я могу доверить Богу в молитве и что я могу, с чем я могу справиться сам. Вы не должны так спрашивать, вы должны все заботы возлагать на Него». Отсутствие молитвы – это декларация независимости от Бога со стороны верующего человека. Недавно я изучал послание к Ефесянам и проповедовал по этому тексту, и послание к Ефесянам меня очень обличило. «Об этом самом молитесь во всякое время духом, и старайтесь об этом самом со всяким постоянством молением о всех святых». Точно так же, как и апостолы, мы должны быть посвящены не только проповеди Слова Божьего, но и служению молитвы. Спершин говорил, что что-то совершенно неправильно идет, если мы проповедуем дольше, чем молимся, потому что именно в молитве мы показываем, что зависимы от Бога и что уповаем на Него, а не на себя. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И если вы хотите идти от гордости к смирению, то покоритесь Божьему авторитету в вашей жизни. Покоритесь человеческому авторитету в вашей жизни, поскольку это поставлено от Бога. Сделайтесь рабом для всех, служите их нуждам и принимайте Божье провидение в вашей жизни. Я не знаю, как для вас, но мне кажется, что этого стандарта я сам не могу достичь. И когда я читаю эти слова, я благодарен Богу за Иисуса Христа, потому что только Иисус Христос способен исполнить в совершенстве эти слова. Он покорялся человеческим властям, хотя он был самым великим. Он служил другим людям, подобно рабу, и он принимал Божье провидение в своей жизни вплоть до Голгофского креста. Пусть и в нас будут те же чувствования, что и во Христе. Мы должны постоянно охранять свое сердце от самой большой опасности, которая угрожает нашей жизни и служению. И эта самая большая опасность приходит не извне, а изнутри. Это когда мы делаем себя богами. Опасность, которая противопоставляет нас Богу, потому что Бог будет всегда противиться гордым. Но Он всегда будет давать свою благодать смиренным. Давайте помолимся. Небесный Отец, мы все смиряемся, сознавая, что мы недостойны. Мы сознаем свою нужду в благодати. Нам нужна благодать, чтобы мы исполняли эти слова. И мы благодарим Тебя, что Христос сделал это. Мы благодарим Тебя, что Он пострадал и умер за нашу гордость, за наше превозношение, за все те случаи, когда мы видели себя выше других. Господи, но мы хотим очень серьезно отнестись к этому тексту Священного Писания, к этим заповедям. Прости нас за наши грехи, прости нам гордость. Господи, просим, чтобы Ты кротко и с благодатью сообщил нашим сердцам смирение. Когда мы следуем по пути, который обозначил для нас апостол Петр, помоги нам быть смиренными. Помоги нам не сделать ничего, что заставило бы Тебя противиться нам или чтобы отвратило поток Твоей благодати от нас, благодати, в которой мы так отчаянно нуждаемся в нашей жизни и служении. Молим об этом во имя Христа. Аминь. Русскоязычные братья, которые живут во втором миссионерском домике, ключ от домика находится у меня, так что встретите меня, пожалуйста, перед зданием семинарии.